Добрый вечер, а мы с сюрпризом. У нас нашу девочку Наденьку, благодаря которой программу называют «Час надежды сразил недуг», по городу гуляет грипп. И вместо Нади, за, так сказать, местом ведущего, сегодня заслуженный военный преступник Российской Федерации, член Королевской Академии конфликтологии Швеции и советник главы Республики Карелия, мой друг и соавтор Борис Подопригора, который, я надеюсь, с блеском проведет сегодняшнюю программу.
Ну, Борис Подопригора будет, конечно, стараться. Но что касается такого, я бы сказал, пышного представления, хочу, так сказать, пояснить. Андрей ни в чем не ошибся. Ни одна из его формулировок у меня не вызывает вопросов.
Ну что ж, тогда, наверное, начнем.
Ну вот сейчас сложная ситуация, потому что каждый смотрит друг на друга и ждет первой реплики, первого вопроса. Ну давайте я помогу, Андрей. Мне кажется, что эта неделя прошла во многом под знаком очередной прямой линии президента России. И мне кажется, здесь есть о чем поговорить.
Ну скажи, пожалуйста, тебе понравилось?
У меня осталось... ну, скажем так, двойственное ощущение. Вот так, чисто по-военному, коль скоро я военный преступник.
Это по шведской версии.
Да, это по шведской версии. Я начну с того, что президент Путин, пожалуй, не имеет конкурентов вот в этом жанре. Вот сколько-нибудь интересуюсь выступлениями, по крайней мере, англоязычных лидеров, я могу сказать, что вот такого рода анализ никому из них не присущ. То есть американский президент в основном выступает лозунгами, вот какими-то такими оживляжами, которые вызывают там эмоции. Британский премьер предпочитает краткие, вот такие аналитические выступления, но они касаются очень узкого спектра тем. Рискну сказать, что французские президенты, может быть, за некоторым исключением Жоржа Помпиду, тоже предпочитают говорить лаконично и на четко обрисованный круг тем. Владимир Владимирович Путин в этом смысле оказался новатором. Он говорит в целом о жизни страны и старается достаточно много тем охватить. Второй плюс, я думаю, Андрей, ты со мной согласишься, все-таки ссылки Владимира Владимировича Путина на статистику производят впечатление. То есть, во всяком случае, понятно, что человек в теме. Ну, вот как, это все со знаком плюс.
Как у Бабеля, да, Беня говорит смачно, и когда он говорит, его хочется слушать. Да, я в этом смысле совершенно согласен насчет того, что конкурентов нет. Я сразу Фиделя вспомнил. Да, значит, Фидель, да, в былые, правда,
известные времена, выступления, да, 6 там с чем-то часов.
6 часов, там, да, по-моему, там до 8 может даже быть, там что-то такое доходило. Но, правда, сказать, что Фидель, он от монологами шпарил, да, так сказать. То есть ему не нужны даже были вопросы из зала там или от слушателей.
А, кстати, а вот ты знаешь, о чем он говорил? Почему эти 6 часов?
Ну, расскажи, пожалуйста.
Ну, потому что он обращался не только вот городу и миру, не только к кубинцам. Он обращался к конкретному знакомому. Говорил, а вот ты, Мигель, помнишь, что я тебе говорил? Что ты сейчас скажешь? Согласился со мной? С Мигелем закончили. Серхио, помнишь, о чем мы с тобой говорили? И так... поскольку знакомых у него много, он мог назвать и, наверное, даже не одного, а нескольких Мигелей и Серхио.
Я в этом смысле, так сказать, готов согласиться с тем, что наш верховный главнокомандующий, безусловно, чемпион мира, да, потому что, ну, он не боится больших вот этих форм, он не боится разнотемья, да, значит, и в этом смысле он достаточно уверенно себя чувствует. И, наверное, вызывает определенный зубовный скрежет у некоторых мировых лидеров, потому что они себе такое просто не могут позволить. По целому ряду причин. и, надо сказать, и технологических чисто причин, да, что называется, а кто где даст вот так вот куражиться, да, значит, на телевизионных каких-то каналах. И второе, ну, просто не будут слушать, да, так сказать, не будет того эффекта, да, и тогда будет, в общем, жалкий вид достаточно. Здесь сохраняется такая вот интрига, да, ждут этого выступления, безусловно, это становится главным событием дня. Но если мы... Это у него, по-моему, 14-е было, да, да, вот такое выступление. Все-таки я должен вот что сказать. Я вчера смотрел по разным каналам, разные эксперты выступали, они уж такой приторный, елей лили. Как мудро отметил президент вот здесь. А как он еще мудрее, значит, вот как-то... И вот вы это не думаете, это же не просто так буквально надо понимать. Там тройной смысл. Да какой же тройной... Значит, там пятикратный смысл, так сказать, 5 слоев, 7 рядов, да. Значит, я хочу сказать, что мне кажется, что все-таки формат вот сам по себе, он, к сожалению, начинает устаревать.
Да, я бы сказал даже, может быть, более жестче. Я почувствовал некий кризис жанра.
Ну вот это, кстати, даже не в этот раз. Это уже просто стало проявляться... Просто потому, что любой формат, он как-то немножко себя, во-первых, изживает.
Мне кажется, что даже если наши вот такие телеслушатели в памяти отмотают там 10-15 лет назад, вспомним прекрасные передачи на российском телевидении, раньше на советском телевидении, а затем они куда-то ушли. Ну, потому что, видимо, они приелись.
Любой формат когда-то, да, так сказать, начинает уже немножко, ну, не соответствовать, скажем, да. Он... Всегда ведь как удачно, да, формат соответствует тому времени, когда он появился. И вот ровно в тот момент, да, так сказать, он наиболее... Потом он должен иметь некое свое развитие, да, и потом, так сказать, начинается все-таки такой вот уже с горочки, так сказать, да, некий съезд. И второй вот момент, который мне показался характерный именно для этой вот прямой линии, видимо, было принято сознательное решение... отказаться от доминирования международных каких-то тем, то есть там 10% оставить на международную какую-то ситуацию и 90% там посвятить разговору по внутренним проблемам. А вот такое деление, оно, с моей точки зрения, не очень соответствовало выигрышности расстановки фишек. Потому что сейчас ситуация как раз такая, когда на вот международные какие-то, да, темы, ну, более выгодно, что ли, можно говорить, да, у России ряд серьезных достижений, успехов, побед, там, не знаю, Сирия, да, Пальмира, значит, какие-то достаточно выигрышные ситуации, в том числе с вот этим панамским скандалом, потому что он... Если планировали это в отношении России, то неудачно, да, так сказать.
Ну вот я с чем-то готов согласиться, с чем-то скорее поспорю.
А я просто договорю, вот если вот внутрь только обращаться, да, тут такая штука, немножко, да не немножко, сильно изменилось настроение все-таки аудитории и народа в целом. Все-таки очень тяжелые прошли 2 года вот эти, да, с момента вот возникших серьезных каких-то кризисных ситуаций. Да, были победы, да, был Крым, который дал такую эйфорию, но любая эйфория заканчивается. И заканчиваясь, она дает немножко опустошение, чуть-чуть, так сказать, такое вот. И сейчас очень много говорят о постепенно разливающемся в обществе унынии. Вот это вот уныние требует неких адреналиновых впрысков таких, да. А я обратил внимание, что в этот раз не сильно жег Владимир Владимирович, да? То есть ведь были выступления, были вот прямые линии, где просто вот разрывали потом на цитаты в силу того, что, ну, просто вот, что называется, ну, припечатывали.
Еще раз повторю, я не совсем могу согласиться. Ну, во-первых, что касается международной арены. У нас, безусловно, успех в Сирии. Нужно ли об этом было говорить еще раз? Мне кажется, не нужно. Итак, всем все понятно.
То есть имеющий уксус в кармане не кричит, да, об этом на весь базар?
На весь базар. То есть здесь я, пожалуй, бы ограничился.
А вот заметь, вот это мне нравится такая позиция, на самом деле. Да? Она такая благородная, она интеллигентная. Но ведь все наши западные лидеры, партнеры, они себя совершенно по-другому ведут. Они уж если уж какой-то небольшой, так сказать, успех или что-то такое есть, так они по 18 раз его,
ну, тут разная политическая культура. Я вот позволю себе напомнить, да и, собственно, что значит напомнить? Я скажу широкой аудитории, что практически все передачи, вот час и итоги с Андреем Константиновым, я смотрю, может быть, не сразу, но на следующий день или через день. Я готов согласиться, Андрей, с тобой, скажем, в твоих оценках панамского досье. И мне кажется, что президент очень тоже грамотно из этой темы, так сказать, вышел. Да, это все так. Ну и что? Ну и что? Что бы мне хотелось бы услышать дополнительно? Вот ты скажи, Андрей, вообще у нас СНГ существует? Я в данном случае совсем не потому, что вот я имею некоторое отношение к экспертному сообществу, к комитету по делам СНГ в том числе. Вот я что-то ничего не услышал. Во всяком случае, предметности в этой части не было.
Я, знаешь, недавно совсем прочитал, вышел новый номер журнала «Историк». Такой есть журнал, достаточно серьезный, он выходит в Москве. И там такое вот интервью с Пушковым, с нашим из Госдумы, председателем комитета, по-моему, да, по международным делам. Вот. И он давал там определенные оценки Ельцину, Горбачеву, того, как складывалась ситуация на постсоветском пространстве, почему получилось такое тяжелое поражение, так сказать. А, в общем, понятно, что когда рассыпается такая серьезная страна, это, для нас это не может быть чем-то таким позитивным. И он вот что интересное рассказал. Он сказал, что недостаточное внимание, которое во времена еще Ельцина, да, стали проявлять к бывшим советским республикам, оно было связано с тем, что советники тогдашние Ельцина, они ему вложили в мозг такую вот простую формулу, что не нужно больших усилий и тем более затрат в эти направления, значит, как-то производить, потому что а куда они нафиг денутся?
Ну, это да, это известная фраза. Да. Она известна в том числе по Беловежской пуще, как мы с тобой когда-то обсуждали, совершенно куда они денутся.
И вот мне кажется, что вот это вот тяжелое наследие, да, так сказать, той поры, когда вот это такое самодовольное немножко, так сказать, а куда они нафиг денутся, да, при том, что жизнь уже показала, что, к сожалению, так сказать, могут деться.
Андрей, если ты позволишь, я тебя прерву. Вот почему. Потому что ведь, когда мы с тобой в этом помещении вели разговор о Крыме, вот тогда эта фраза всплыла. Потому что представитель Министерства иностранных дел, тогда еще Украинской ССР, очень подробно этот эпизод в дальнейшем воспроизводил. Борис Николаевич и Леонид Кравчук говорят о российско-украинских отношениях, и возникает вопрос, что делать с Крымом. И тогда именно Кравчук произносит вот эту самую фразу: «А куда мы денемся друг от друга?» И слова при этом приводятся Борис Николаевич: «Да куда вы денетесь?» Вот как был тогда в условиях Беловежья решен вопрос с Крымом. Но вот оказалось, что делись друг от друга.
Оказалось, что делись друг от друга. Мы сегодня об Украине, я надеюсь, пару слов еще скажем. Но, значит, ты считаешь, что не хватило послания президента,
да, мне кажется,
серьезного какого-то тема, разговора, да, о нашем, да, совместном постсоветском...
Я не говорю о конфликте Азербайджана с Арменией, тут все понятно. Ну вот эта тема, с моей точки зрения, была несколько... Ну, так смазанно представлено.
Вторая тема. Почему?
Я думаю, что вот изначальная задача президента, как она ему виделась, посвятить там 90 или 85% всего эфирного времени внутренним делам. Это объяснимо. Понятно, что все-таки, если мы с тобой выйдем на улицу, и если застанем кого-то за разговором на общественные темы, вряд ли это будет Сирия. И даже вряд ли это будет Украина. Это все равно наши сермяжные дела. То есть, видимо, вот этот посыл.
Но ведь мне вот как раз и кажется, да, что в Кремле недопонимают, что ли, да, что вот ситуация нашей совместной жизни на постсоветском пространстве — это не ситуация внешняя. Это как раз ситуация внутренняя.
Существует общее, если хотите, духовное пространство от Китая до Польши, и с Украиной в том числе.
Да, гастарбайтеры, конечно, украинские, конечно, молдавские, конечно, белорусские, какие хочешь, да, так сказать, таможенная, так сказать, зона, таможенная, да, ну, о чем мы говорим?
Андрей, продолжаю мысль. А как с БРИКС? Вот когда-то эта тема не просто выносилась, да, вот на серьезные студии, ну, в общем-то, мы говорили о неком прорыве в этом смысле. Там бог с ними, там с семерками, с десятками, едва ли не с двадцатками. Зато в нашу пользу БРИКС. А БРИКС я ничего по существу не услышал. И отдельно, вот заканчивая свою мысль, я не услышал про Китай, про российско-китайские отношения, которые, с моей точки зрения, ну, заслуживают, по крайней мере, оценки президента.
Ну, по крайней мере, так сказать, да, вообще обозначить. Мы партнеры, мы союзники, мы в какой степени союзники, как идет развитие, да, оправдались ли наши надежды, не оправдываются наши надежды и так далее, да. Это во многом тоже, конечно, вопрос внутренний. Значит, не подвергая некому сомнению, да, вот эту вот пропорцию там, выбрали и выбрали, там 80% внутренние наши проблемы, там 20% международные, право президента. Я согласен, что и такая композиция, да, имеет, так сказать, место быть. Но тогда должен быть, с моей точки зрения, серьезный разговор. Потому что то, что ты говорил, это такие все-таки детали. Но детали одного. Я тоже скажу, мне не хватило. У меня, как всегда, да, Никита Сергеевич Михалков встал, что-то стал говорить такое про культуру, какой-то такой непонятный, так сказать, до конца, так сказать, ответ прозвучал. Мне не хватает серьезных оценок в этом смысле. Да, у нас год литературы прошел, значит, никаких вулканов литературных не проснулось, да, сейчас у нас год кино, и, в общем, тоже пока особо каких-то там сверхожиданий.
Да не хочется, собственно, никого, так сказать, колоть из тех, кто представил на гора свою продукцию, но я, да, с тобой согласен.
Дело не в этом. Дело же не в этом. Мы всех уважаем, ко всем хорошо относятся, да, но, опять же, вот имеющий уксус в кармане не кричит об этом на весь базар, где этот запах уксуса, да? Должны быть прорывные вещи, тем более в условиях вот этой самой информационной войны.
Вот, которая... Не дал мне договорить. Вот эта тема, с моей точки зрения, по существу, также была обойдена.
Была обойдена. А информационная война, значит, она, между прочим, вот, вот, Катюша, видишь, какая умница. Не только мне чай, но и тебе, Боренька. Вот Надя, она не носит.
Спасибо.
Спасибо, Катенька. Вот. Значит, смотри, какая штука просто. Информационная война – вопрос тонкий. Но, опять же, такое ощущение, что наши политики ее воспринимают исключительно как что-то, что ведется в пространстве СМИ. Да, значит, что это только публицистика, журналистика, значит, спецпропаганда, там, пятое-десятое. А то, что информационная война ведется, так сказать, и... с помощью художественных форматов, сериалов, книг, художественных фильмов, таких как «Шпионский мост» Спилберга, или там, я не знаю, сериала «Родина», или каких хочешь, так сказать, сериалов, да? Но не таких, каких дает, так сказать, телеканал «Россия».
Да нет, более того, мне кажется, вот эта волна, прошу прощения, война смыслов как раз ближе именно к каким-то художественным форматам, потому что отношение к публицистике... Все-таки у нас достаточно традиционно, ну, снисходительные. Ну, пишут, положено писать, им за это платят. То есть здесь я с тобой полностью согласен.
Но да, это тоже частность. Значит, при всем при том, СНГ, информационные войны, значит, литература, культура, так сказать, и Мельдоний. Все это замечательные вещи, но... А самое-то главное. Самое-то главное все равно это наша национальная идея. И национальная идея, она не может выражаться только, значит, понятием патриотизм. Патриотизм – это одно из свойств национальной идеи, да, так сказать. Это, Дело в том, что вот я почему говорил об унынии, которое многие ощущают, разливаются постепенно в нашем обществе. Этому способствуют многочисленные проявления социальной несправедливости, которые никуда ты это не денешь. Потому что одни в сирийских горах, значит, погибают, вызывая огонь на себя, а другие свадьбы закатывают, да, значит, с голливудскими звездами, бриллиантами и так далее, так сказать. И кто из этих людей лучше, да, значит, вопрос такой.
Знаешь, Андрей, я вот льщу себе надеждой на то, что я просто, может быть, не понял слова президента. Я вообще не понимаю, как патриотизм можно называть национальной идеей. Все равно, что доброту, скажем. Ну, нормальный человек, он не может не быть патриотом, ну, в таком самом обыденном смысле слова. Ну, как он должен быть порядочным человеком. То есть, с моей точки зрения, национальная идея – это некий, если хочешь, призыв. Я не знаю, какой
он. С моей точки зрения, национальная идея – это, если хочешь, маршрут. Это проложенный по карте курс. Значит, вот мы здесь находимся, и вот нам надо не обязательно и непременно дойти до вот этих счастливых, так сказать, островов. И при этом мы должны это делать с патриотизмом, который обусловит
это
наше...
Это некие условия достижения этой цели. Там что там будет? Россия энергетическая. Россия, которая дает массу каких-то энергетических посылов.
Да. При этом нужно, так сказать, обозначить некую великую задачу нашему народу. Да? Мы идем туда, потому что мы спасаем Болгарию.
Да.
Болгарии, значит, прищемляют, обижают, так сказать, гробят, так сказать, ее промышленность. Мы идем и спасаем. Или, значит, мы идем, так сказать, и, значит, наказываем Польшу, так сказать, потому что она слишком гагановистая
стала. Хорошо, Россия многодетная, но более чем актуальная тема. Такие огромные
просторы. Готов участвовать
вот так, да,
в этой программе.
То есть это может быть действительно некой идеей. Конечно, кто-то посмеется, но если без смеха, на самом деле, это актуальнейшая задача нашего сегодняшнего дня.
В любом случае, да, вот прокладка вот этого курса, да, значит, с соответствующим объяснением, почему. Почему это сейчас именно вот так вот важно, и как это позволит нам сохраниться, там, сформатироваться, переформатироваться, если это необходимо, да. Но без этого никак, потому что без этого мы что? Ну, без этого, да, мы должны быть патриотичными, лиричными, интеллигентными, здоровыми. Да, то есть мы как вот едим, пьем.
Мы с тобой сейчас дойдем до темы любви к отеческим гробам, и честно, мне не захочется на эту тему больше говорить, потому что они мне представляются, ну, достаточно траурными. Да,
Я еще бы обратил внимание вот на что, да, вот эта вот тема социальной справедливости, она выскакивала в вопросах, которые были адресованы президенту. И не всякий раз он на это давал полный ответ, к сожалению, моему. Потому что когда мужик один, значит, спросил по поводу, будут ли доведены до конца вот эти резонансные уголовные дела, связанные с коррупцией, так сказать, в высших слоях, да, имея в виду губернатора Хорошавина, имея в виду Гайзера, так сказать, и его команду, там была очень такая неприятная, как мне кажется, для власти нашей оконцовочка вопроса, что он сказал, или как с Васильевой у нас вот, значит, опять это закончится ничем. Так вот, на вот это «или как с Васильевой» президент никак не среагировал. С моей точки зрения, потому что, наверное, ему было неприятно это услышать.
Ну, я не юрист, поэтому какие-то нюансы, естественно, проходят мимо меня. Я несколько раз пометил для меня совершенно непонятную тему. Как же так? Вот только Гайзер выиграл выборы, причем он выиграл вчистую, а затем оказывается, что он сукин сын. Так простите, а те соседи, коми, которые заключали какие-то договоры, они с кем имели дело? С преступником или с главой российского региона? Мне не очень понятно вот эта вся история, связанная с Гайзером, и говорю об этом я не только потому, что постоянно проживаю в Карелии, а Карелия, как известно, недалеко от Коми. Мне нечего сказать.
Стало быть, вы все недалеко от Гайзера. А с учетом того, вот что твой начальник еще и выговор получил от президента.
Знаете
и
что?
Уникальная же ситуация, по-моему, очень редко, когда
это
с выговором
самый первый случай.
Оставляют на должности.
Я не уверен, что эта тема уж так достойна нашего эфира, но я и не отказываюсь от нее. Мне хочется в этом смысле Александра Петровича Худиланина поддержать, защитить. Я отдаю себе отчет, что на его месте, как известно из, так сказать, из популярного фильма, мог бы оказаться, но если не каждый, то многие. Свои там какие-то нюансы были учтены. Ну, по крайней мере, Александр Петрович в должности остался, и, что называется, дай бог ему справиться с теми проблемами, которые, по большому счету, я еще раз говорю, характерны для большей части наших регионов. Поэтому, ну, вот так получили выговор, что в данном случае я, как член команды Александра Петровича Худиланина, также считаю в какой-то степени себя виновным. И вот в одном из интервью я прямо сказал, что даже штабной прапорщик, если он отвлекал внимание командующего на себя, он несет ответственность за все неприятности, которые переживает командующий.
То есть я думаю, даже главную ответственность, собственно, и надо на прапорщика. Да. Вот, прапорщик выдержит, это самое крепкое звено, значит, у нас. Ну, а если серьезно, значит, самое грустное для меня во всем этом выступлении, при том, что еще раз говорю, да нет, молодец, конечно, здорово, там, да, там, умеет держать, там, прекрасная физическая форма, да, реагирует никуда.
Да, реакция очень хорошая.
Остроумие никуда не делать, все это, ну, все как всегда в этом смысле, да. Но вот эти 3 миллиона вопросов, это ведь означает, что на местах 3 миллиона проблем, как бы, да, не решается. Ну, не 3 миллиона, там не все вопросы касались проблем.
Да нет, ну, в принципе, у каждого человека, наверное, есть какая-то своя неразрешимая ситуация.
Понимаешь, вот эта манера, как, когда вот начали играть в такого вот Сталина в прямом эфире, когда там где-то на каком-то заводе что-то не так, да, там на рыбном, уже полетели, эфир еще идет, они уже, так сказать, полетели. А раньше-то чем, ну, думали, да, так сказать, раньше надо было вот ободряющий, так сказать, жест, чтобы президент дал. Где-то еще какая-то, так сказать, ерунда. Уже кинулись, так сказать, решать. А раньше что, просто в низком старте стояли? Вот все-таки это демонстрация того, насколько в состоянии ручного управления, да, так сказать, находится огромная страна. Да, вот у тебя не возникло вот этого ощущения, да, что добрый-то волшебник все Владимир зависит, Владимирович, он да. решит. Но ведь не все он должен решать, по большому-то счету.
Но ведь понимаешь, мы можем с тобой согласиться со всем, что связано с критикой нынешней нашей социально-экономической ситуации. Просто сразу же мы должны ответить на вопрос, а вот что делать? Бог с ним, кто виноват? Вот я, наверное, буду выглядеть очень неоригинально, если бы предложил президенту, ну, несколько изменить формат в пользу того, чтобы дать оценку, ну, хотя бы наиболее типическим регионам. А лучше как можно больше регионов упомянуть. Потому что вот я смотрел вчера эту передачу вместе со своими коллегами в Петрозаводске. Вот многие ждали. А скажет что-то? Скажет, наконец, там все как-то упомянул. Почему упомянул, с моей точки зрения, не самое существенное, что связано с Республикой Карелия. Уверен, что именно те же мысли приходили на память очень многим людям, вот от Владивостока или от Сахалина до Калининграда. То есть вот это, мне кажется, ну, может быть, есть смысл рассмотреть в качестве следующего шага, потому что прежний формат, ну, когда-то он был прекрасен, потому что он был ярок, он был неожиданным. Надо же! Представьте, советские времена, ну, кто из наших руководителей мог так вот 4 часа владеть аудиторией? Ну, говорили, что Алексей Николаевич Косыгин в течение 1,5 часов выступал на пресс-конференции в Лондоне. Это известный факт. Ну, а тут вот после Бориса Николаевича пришел человек, который может так владеть аудиторией. Ну, уже 14 раз многовато.
Да, значит, что я бы отдельно выделил? И это для перехода, может быть, нашего к разговору уже на другую тему. Мне, конечно, страшно понравился ужасный цинизм, с которым Владимир Владимирович похвалил Барака, ты понимаешь, нашего Хусейновича Обаму за его вот этот каминг-аут, так сказать, за его признание того, что главным провалом за время его президентства была ливийская авантюра. И вот почему. на полном серьезе, совершенно вот ни единой лукавой, понимаешь, так сказать, блохи не проскочила во взгляде нашего президента. Он говорит, какой молодец, да?
Это ж надо... Порядочный человек.
Лишний раз доказывает, что это порядочный человек. Это же очень сложный шаг, вот так вот признать, там, ошибки какие-то, там, еще что-то, пятое, десятое. Я думаю, он очень цинично и с очень большой, с большим таким внутренним сарказмом на самом деле. Почему? Потому что вообще-то это одно из главных событий недели, да, вот то, что Барак Хусейнович Обама заявил по поводу Ливии. В общем, вещь достаточно очевидная. Я там все 5 лет говорил о том, что это не хуже, чем преступление, это ошибка, как Толеран говорил. И причем ошибка такая тупая, и совершенно на уровне, там, я не знаю, вот второкурсника восточного факультета, да, совершенно. Второкурсники не могут такой ошибки совершить, да, если хоть немного страноведческая какая-то подготовка есть, да, востоковедческая, то, ну, это надо конченным быть идиотом или желать самому себе... Ну,
толерановская же идея, да, научись извлекать уроки из побед.
Да, а, значит, опыт ум дураков, это уже у нас, по-моему, Черчилль, да, значит, отличился. При этом я вот что хотел сказать. Почему я считаю, что здесь присутствовал черный юмор у Путина по отношению к такой его вот уважительной оценке Барака Хусейновича? На самом-то деле Обама вот этим признанием, неожиданным, прямо скажем, никто не ожидал. И, в общем, никто за веревочку не дергал, да, и за язык не тянул. Но он очень неожиданно выступил и очень неблагородно он поступил сразу по отношению к многим, в общем, близким ему
людям. Ну, я могу понять, что за этим стоит.
Я просто, если позволишь, я договорю, а потом ты скажешь, значит, по отношению к кому это было, ну, совсем неблагородно, да? Ну, значит, во-первых, так сказать, его подружка Клинтон, чтобы не сказать Клинтон, да, которая сейчас идет на выборы, уверенной поступью, значит, обманутой жены от демократической партии. И вот ей-то он, значит, просто отравленный индийский томагавк между ягодиц засадил, потому что ливийская авантюра – это во многом клинтоновский просчет.
Именно Именно
старушки Клинтон, потому что... давайте вспомним, как все начиналось, да? Эта же история, она такая своеобразная. Она ведь не совсем американская. Ведь когда он сказал, что это просчет американской, так сказать, политики, ну, тут он тоже немножко такой захотел быть красивым, да? И ведь эта история европейская, и в первую очередь французская. Ведь это же старик Саркози всех взбаламутил, значит, начал носиться, так сказать, и верещать, как потерпевший. Сначала заколдовал всех, значит, внутри Европейского Союза, да, сказал, что вот тут надо срочно, срочно, срочно. Очень плохой, значит, Каддафи и вообще редкостный козел, да. Ну, у него на хвосте горела сера, да, с этими деньгами, которые ему Каддафи семья выделяла на ведение президентской кампании. Похоже, что так оно и было, кстати говоря. И у него имелся в этом смысле какой-то личностный мотив. И потом они бросились к большому дяде Сэму, который не очень хотел в ливийскую вот эту всю...
Пустыню
соваться, да? И там уж дядю Сэма стали упрашивать по-взрослому. И стали там бить на больное. И говорить, что да мы ж союзники, да вы уж начали. Да уж надо тут как бы, ну, доводить до конца. Скрипя зубами, американцы сказали, ну ладно, как бы, ну хорошо. Ну убедили, ну черт с вами, да? Они нанесли первые удары, дальше вписались французы, ну, англичане и даже итальянцы, хотя там Берлускони, который испытывал не лучшие времена, да, он горестно покачивал головой и говорил, что зря вы это, мужики, значит, и тетеньки делаете. Дальше, что было дальше? Дальше, так сказать, была простая вещь, да, так сказать. Дальше оказалось, поддержали самую законченную сволочь, какую только можно было придумать вот на тот момент, потому что, так сказать, поддержали тех, кто потом убьет американского посла, поддержали Аль-Каиду и поддержали, собственно, халифат, который тогда формировался.
Да.
Добились ситуации, что сейчас 5 больших кусков в Ливии, 2 почти в равной степени признанных правительства, так сказать, на Востоке, на Западе, 1500 примерно группировок, два больших бедуинских анклава, так сказать, в пустыне, в Сахаре, куски на побережье халифатовские, Мисурата как город-государство, которое вообще никого не признает и не это самое, Транс, так сказать, вот этот ливийский коридор, значит, по торговле всем, чем хочешь, в основном оружием, нефтепродуктами и наркотиками, и никаких перспектив реальных для разрешения этой ситуации, которая становится опаснее сирийской. Да, и при этом еще же, он же заявление-то это сделал, Обама, что это была клиническая ошибка, но это до того больше года. Они напрягают итальянцев, что итальянцы должны стать стержнем экспедиционного корпуса в Ливии по наведению порядка, что минимум 8 тысяч итальянских военнослужащих должны. Итальянцы боятся панически этого, они не хотят воевать.
Андрей, ты говоришь все верно, просто здесь есть одна существенная деталь. Американцы традиционно воспринимают внешнюю политику как некое продолжение, причем не очень далекое, продолжение своей внутренней. Ну вот скажи, подожди, вот Андрей, любопытный пример приводит один из спичрайтеров Барака Обамы времени, когда он готовился стать президентом. Он говорит о том, что в определенном штате, я сейчас не помню, по-моему, речь шла об Иллинойсе, президент набрал дополнительные баллы за счет того, что сказал, что, будучи студентом, он не всегда вовремя сдавал свои книги и даже, кажется, какую-то книжку потерял. Но, тем не менее, смог это все решить. То есть, в данном случае, американец воспринимает эти слова как: «А вы знаете, я такой же, как вы, тоже совершаем ошибки, делаем глупости и так далее». Так что я вот так понимаю значение этих слов Барака Хусейновича, как ты говоришь.
Послушай, я не знаю, какие внутренние мотивации им двигали. То, что он козу и газу, так сказать, и козявку, так сказать, на Клинтон пустить, так сказать, и хотел ей сделать нехорошо, я допускаю. У них не очень хорошие отношения сейчас, это, в общем, известно, как бы, да. Он не может в открытую на нее, так сказать, нападать, но подставить ей подножку, по-моему, вполне, так сказать, при том, что ситуация у них странная, да. Значит, подыгрывать этому старикану Сандерсу вроде тоже нет какого-то резона. Ну и с Клинтон они разошлись достаточно, знаешь, очевидно.
Американец воспринимает весь оставшийся мир, кроме Соединенных Штатов, как некая, так не то чтобы периферия.
Периферия, конечно,
это
периферия.
Что там, господи, там где-то там Балканы, Африка.
Послушай,
там,
но это традиция, которую они переняли у Римской, так сказать, империи, да, не да, скрываясь. Да, 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 они, да, 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 вот мы Рим, так сказать, а вы все остальные, какое-то Парфянское царство там. Непонятно.
Да, совершенно верно. И... То есть, что там творится на,
нет, вот, нет, по, может на быть задворках? Даже, да, это... может быть, даже интересно. Может быть, даже парфянские конные лучники и неплохо.
Значит, да, так что в этом смысле какое-то там признание президента относительно Ливии. Ой, правда, так интересно.
Это так американцы воспринимают. Да, да. Но дело в том, что европейцы воспринимают совершенно по-другому.
Конечно.
И лидеры европейских стран, стран-партнеров по блоку НАТО, они точно воспринимают по-другому, потому что по отношению к ним это высказывание никакого благородства в себе не несло. Это такая же, так сказать, это такой же отравленный томагавк, так сказать, им всем, так сказать, в причинные места. Потому что они все эти 5 лет упорно толдычили одно: мы все сделали правильно. Каждый диктатор должен знать, что у него может быть ужасный вот такой вот конец, да? Мы все правильно сделали, мы нет-нет-нет, вот... Я даже сам разговаривал со многими евробюрократами. У них вот нет и все. Нет и правильно, так сказать. Надо было военную такую операцию, так сказать, проводить. И тут он вдруг говорит: а вы знаете, неправильно. И ставит их в ужасную совершенно, так сказать, какую-то омерзительную позицию. То есть получается, либо вы не согласны с вашим главным американским вот таким вот симпопонистым, так сказать, союзником. Он говорит неправильно, вы говорите правильно. Либо вы дураки просто.
Понимаешь, и здесь я тоже, так сказать, хочу объяснить, почему эти слова вряд ли были так близко к сердцу приняты в Европе. Западная Европа, конечно, живет темой беженцев. И мне кажется, мы не всегда адекватно ее обсуждаем, в том числе в ходе наших ток-шоу. Помнишь, Андрей, как раз как я, как только я вернулся из Парижа в ноябре прошлого года, я с тобой я на эту тему говорил. Вот позволю себе воспроизвести ту часть нашего разговора, которая мне представляется очень показательной. Вот так получилось, что именно во время французских терактов вот находился в Париже. Вот на следующий день я оказался свидетелем сцены, которая у меня теперь полностью ассоциируется с вот с этой самой волной беженцев, с теми последствиями, которые эта волна влечет за собой. Я тебе рассказывал о том, как в метро напротив меня оказался человек вполне такой благородной внешности, у которого вот так руки дрожали. Не помнишь, нет? Я его спрашиваю, наверное, кто-то из ваших близких пострадал во время взрыва. Он говорит, ну, месье, нет. Вы себя плохо чувствуете, давайте я вызову на ближайшей станции метро врача и готов с вами побыть до прихода врача. Он говорит, нет, не надо. Что у вас произошло? И вот тогда он звонит. Звонят. Вот мне показалось, что действительно человек не совсем адекватен. Ну, расскажите, я психолог по образованию, я постараюсь вам помочь. Он мне говорит, месье, я уже 22 года работаю в полиции. И первый раз я почувствовал, как они звонят. Ну вот я пытаюсь понять, что стоит за этими словами. Оказывается, в течение полусуток после известных взрывов он, полицейский, развозил трупы по моргам. И в карманах вот тех людей, которых уже людьми называть невозможно, постоянно звонили мобильники. И вот для него это вот некий крик, если хотите. Вот Европа, во всяком случае, в лице Франции, Германии, сейчас Бельгии, она вот этим живет. И тема Ливии, а что это далеко Ливия? Или там еще беженцы какие-то тоже появились. То есть это вчерашняя для них тема.
Ну, дело в том, вот это вот детское нежелание понимать причинно-следственную связь, что ливийская катастрофа, да, ливийская авантюра была одной из причин, так сказать, последующей, создавшейся вот этой ситуации с беженцами у них, да, это, конечно, европейский стиль, я понимаю, у них, они действительно демонстрируют некое детское сознание, в том числе, я готов с тобой согласиться, они на что-то обращают внимание, а на что-то, что им не нравится или что не подходит, да, или вот не, так сказать, к сегодняшнему колет, да, так сказать, беспокоит и так далее.
Андрей, я прошу прощения.
Отмахнуться. Но, уверяю тебя, наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, когда он ласково потрепал по плечу Барака
Хусейновича, это был сильный ход,
Обаму и сказал, какой молодец, какой благородный парень. Насчет Ливии, ты так сказал. Ну, правда, сдал всех остальных при этом и свою старушку Клинтон. Какой ты молодец, Барак. Мне нравятся такие шутки. Я с этим, так сказать...
Безусловно, очень удачная шутка.
Шутка с серьезным лицом, я бы так сказал. Я тебя перебил, ты хотел по Европе что-то добавить, так сказать, относительно их...
Андрей, собственно, это в какой-то степени в продолжении вот части моего монолога, что ли, я был поражен вот с первой первичной реакцией на произошедшее именно в Париже, ну, коль скоро вот находился непосредственно на месте событий. Вот произошли первые взрывы, и в течение минут 40, может быть, больше, у них были в руках автоматы Калашникова. Я был совершенно сражен. Вот что я бросил. У них авто... А если были бы винтовки, там, М-16?
Да не, ну Калашников виноват.
Так дальше. На следующем этапе виноват кто? Башар Асад. Это он войну внутрисирийскую распространил до Парижа. Здорово.
Ну, по-моему, вот ты же сам мне и рассказывал, что... А потом было... А теперь пусть Путин... Придет, так сказать, еще
решить. Это уже в пресс-центре Министерства иностранных дел Франции. Это уже следующий этап. После этого, знаете, кто виноват? Виноваты бельгийские полицейские.
То есть тупые деревенские?
Тупые деревенские, совершенно верно. Они совсем не чета французских. На следующем этапе представитель все-таки Министерства иностранных дел, извините, не хухры-мухры, говорит, что все-таки в самой основе противоречия лежат вот эти нестыковки между шиитами и суннитами. Ребята, приехали. И затем уже в пресс-центре мне говорят, нет, нужна новая Антанта. Как вы думаете, пойдет ли на это мсье Путин? Ну, вот, вот вам картинка. Вот эта неадекватность, отрицание, если хочешь, реальности, я боюсь, порождает вот сейчас бельгийские теракты. Не знаю, что будет дальше.
У них какой-то новый термин появился профессиональный, когда человек не воспринимает информацию, которая ему неприятна или не укладывается в его общую, так сказать, картину мира, да?
Ну да.
Значит, они какой-то изобрели такой вот специальный термин.
Как-то на память не приходит, но, наверное, это не самое главное.
Он такой, да, вот в газетные как-то они употребляют.
Так вот, в данном случае перебрасываю мостик. А вот результаты известного референдума в Голландии. Ну, я думаю, что значительная часть голландских обывателей, они не очень вообще представляют, где там Украина находится, но сразу срабатывает комплекс. А может, они тоже пойдут в лице беженцев вот на эту старушку Европы? Вот я понял это так. И, кстати говоря, это не противоречит тому, что я прочел, по крайней мере, в бельгийской печати. Довелось посмотреть.
Знаешь, я по поводу голландского вот этого референдума, который очень обидно щелкнул, так сказать, Украину по носу, не хочу злорадствовать, во-первых, да, потому что... Не хочу, но буду. Да, значит, если серьезно, ты понимаешь, какая трагедия произошла с нашим замечательным вот украинским народом, многонациональным украинским народом в связи с последними событиями? Ведь когда начали соблазнять Украину Евросоюзом, европейской семьей, там, все эти карнавалы, сказки и песни в Вильнюсе, украинцы не хотели понимать, что это, да, вот, это не Украине хотят хорошо сделать, это хотят сделать плохо России. Да, то есть это мы не потому, что вот у Васи хотим жену, так сказать, там, Оксану отбить. Мы хотим Васе нагадить. И после того, как мы у него вот эту жену соблазнили, увезли, и Вася страдает, да, так сказать, и у него там разные эти самые...
Да, это хороший пример.
В принципе, сама-то... Дальше ты думала тебя в Версаль сейчас, так сказать, королю солнца, да, так сказать, фаворитки отдадут. Нет, там много своих, во-первых, фавориток, ты какая-то такая, непонятно от тебя, чего можно ждать. А они же искренне восприняли, да, вот эту вот мечту, что сейчас на равных, что сейчас со всеми вместе, да, так сказать, совершенно другая какая-то вот возникает такая интересная историческая альтернатива, да. А Евросоюз, он, конечно, из разных состоит стран, государств, народов и так далее, но вот голландцы, они во многом, это такой вот квинтэссенция, так сказать, в каком-то мере, да, потому что они очень европейские, очень за все эти браки там однополые, очень за весь этот европейский стиль. Очень, вот они такие очень-очень, как говорится, передовики-отличники. К тому же старая Европа, это не какая-то там Прибалтика с Польшей или, не дай бог, Болгария. Но они при этом и очень-очень прагматичные. Они всегда такими были, вот эти вот друзья. Не случайно Петр Первый, так сказать, у них учился.
Да, это уже мысли.
Трубку посасывать и, да, корабли, так сказать, там строить, да? И они очень просто. Они... У нас проблем хватает сейчас. Вот для нас Украина сейчас это в большей степени проблема? Или, конечно, в большей степени, так, конечно, сказать, обретение?
Конечно.
Да нет, для нас это в большей степени, понятно, проблема. Голодные рты, значит, автоматы Калашникова в огромном количестве, так сказать, да, значит, какие-то дикие люди... И вообще, до европейцев, до многих стало доходить, что не только Россия – это наследник Советского Союза, а Украина – это тоже осколок Советского Союза, да еще и более застарелый такой, неразвитый.
Андрей, по-моему, мы с тобой уже говорили бактериями на эту тему. Мне кажется, что в общественном сознании значительного числа украинских элит присутствует некое вот такое фантомное представление о том, что Советский Союз не распался, а вот сейчас Украина хочет сделать все, чтобы выйти из Советского Союза, ну, разрушить его. Вот это начало.
Нет, ну это они,
мне представляется, очень сильно.
Они это придумывают себе для того, чтобы вот оставаться в новостях, да, так сказать, как-то пытаться, ну, свой карнавал продлить на европейских подмостках.
А вот ты... можешь себе представить, что это да?
Но ты,
мои украинские
ты с ними общаешься в основном,
да, да, я общаюсь. Ну, в общем, сейчас я как-то стараюсь не выходить на связь. Ну,
а что так, что матом они... громко кричат, да?
В общем, это тоже присутствует. Ну, вот это первая тема при очень многих наших разговорах. Неужели вы не понимаете, что Украина, наконец, стала общеизвестна? Что вот раньше там я когда-то ездил с флажком, и нам говорили, так вы что, это же из Швеции гость. А сейчас все знают, что это Украина. Вы разве вы не согласны, что украинский гимн самый красивый? Ну вот, когда это говорят люди достаточно серьезные, остепененные, и являющиеся в том числе помощниками, там, советниками не последних лиц из киевской иерархии, ну вот как-то сразу возникает вопрос, ну, если хотите, а...
вменяемости.
Да, то есть вот этот момент очень силен. Кстати говоря, я ни в коем случае не хочу каким-то образом колоть украинцев, потому что, ну, в нашей стране огромное количество украинцев, и на Украине огромное количество людей, которые, в общем-то, воспринимают себя русскими.
Да ты и сам, в общем-то, подопри гора.
Да, и сам я подопри гора, и, в общем-то, мне здесь добавить нечего. Но, к сожалению, вот мы на этом этапе находимся. И вот, кстати говоря, коль скоро именно на этой неделе произошла замена премьер-министра Украины, называется председатель кабинета, глава кабинета министров, мне хочется предположить, по крайней мере, что следующая, так сказать, плеяда украинских государственных деятелей все-таки будет более технологично, менее эмоционально.
Ну, послушай, ну давай вот так вот по поводу этого замены, значит, смены правительства, кабинета министров. Там, не полная замена, но тем не менее там, да, значительные перемены какие-то. Ну хорошо, вот этот еврейский умный винницкий, так сказать, мальчик Гройсман, да, так сказать. Но послушай, это то, что произошло, это ведь просто чисто технический момент, который, в общем, касается исключительно внутриукраинских раскладов. Ну хорошо, были днепропетровские, были донецкие, теперь придут винницкие, так сказать, которых он потянет, конечно же, за собой. Ведь вся внутренняя украинская политика, если мы... Не, ну ладно, внешне понятно, они на передовых, так сказать, брустверах борются с заразой путинизма, да? Поклон им за это большой. Ров рыл, значит, кролик, так сказать, не дорыл, да, может, этот дороет.
Тут разница очень существенная. Все-таки сам Арсений Яценюк – это один из символов Майдана, согласись, да? Что касается Гройсмана, то, в общем-то, так его не характеризуешь. То есть здесь просто хочется верить, что происходит некое, ну, я не знаю, некое, так сказать, вот... приспособление к более реалистическому, что ли, взгляду на вещи. Вот что-то такое хочется верить.
Борис,
в это,
вот, да? Вот мне тоже хочется верить, да, при том, что мы с тобой, так сказать, люди достаточно циничные и прагматичные. Я тоже хочу верить во все хорошее, не хочу верить во все плохое. Да. Но объясни мне тогда, пожалуйста, да, а какие основания вообще говорить, что с приходом вот этого волшебного Гройсмана, значит, может хоть что-то не в отношении с нами, бог с ним, мы отрезанный лохмоть, что называется, да, все, никогда не будем братьями, гудбай, да, до свидания, так сказать, на долгие года у нас не очень будут, вообще не будет никаких отношений. Хорошо, там, выстрелили себе в ногу для того, чтобы нам было хуже. С восторгом идете на дно, а восторг по поводу того, что вдруг Россию с собой утащите, да, понимаю, разделяю, хорошо, да, все. Внутри, без России. Ну, послушай.
Андрей, ну ты не забывай, что сама смена премьера означает признание тупика.
Так вот я и хочу понять, ну хорошо, путем чего решать экономическую ужасную совершенно вот эту проблему, да? Значит, промышленность Востока Украины встала, да? Переориентировать ее, простите, на что?
Не на что.
Авиационка, да, вся, значит, и космическая,
да не, вообще
только на Россию,
конечно,
да?
Конечно,
Европе не нужно,
конечно,
да?
Конечно.
Значит, судостроение, извините, на остатки.
Да.
Все понятно, по-моему, да, так сказать, это не нужно Европе.
Ну, тут дело вот в чем. Все-таки Яценюк прославился таким, так сказать, количеством вот таких ярких определений, связанных с Россией, Москвой, Кремлем, Путиным, через запятую.
А ведь это скорее удел политического лидера государства уровня президента, а не премьера. Премьер все-таки это ну, как сказать, менеджер, да, так сказать.
Ну, по большому счету, да. По большому счету, это хозяйственник, конечно.
В этом смысле я с тобой согласен, что Гройсман, он, ну, потише, да,
потише, он, да. То есть это открывает, ну, я не знаю, пусть какие-то гипотетические перспективы все-таки некого смягчения отношений с Москвой. Вот так я очень аккуратно выражу.
Да, мы бы друг с другом бы как-то смягчили, да?
Потому что все равно же безвыходная ситуация. Только лишь Россия может быть рынком, ну, я думаю, что более чем половины номенклатуры всего того, что производится.
Европа, по-моему, помогает, конечно, хоть в какой-то значимой мере, так, чтобы это могло бы оказаться, ну, лекарством для вот... почти погибшей, ну, экономики, мне кажется, Украины, что... ну, просто не настроена.
Да совершенно. Нет, ну, тут есть совпадение, конечно, таких важных, что ли, событий для Европы. Это, ну, конечно, в первую очередь это беженцы. Ну, конечно, эта тематика очень жесткая. Никто не знает, сможет ли адаптировать Западная Европа 2 миллиона. Об этом, в общем-то, идет речь. То есть, если действительно, вот как, по крайней мере, мои коллеги-конфликтологи считают, что дело где-то в том, что, 2 миллиона получается.
Как мне объясняли некие мои европейские знакомцы, я их спрашивал, а вот если боязнь украинцев в качестве беженцев, ведь огромное количество украинцев, несмотря на то, что они не получили искомые вот эти вот безвизовые какие-то варианты, все равно по Европе шарятся. И, знаешь, они очень интересную вещь мне сказали. Они говорят, мы знаем, вот там в Италии, в Синяне, они украинские сиделки.
Да,
там,
да, да, очень много.
Очень много, с западных в основном, кстати говоря, областей. Они говорят, мы их не воспринимаем как беженцев. Почему? Все-таки совпадение, все-таки вот внешность, да, европейская, да, христиане по происхождению, да, нету конфликтности такой, да, которая чисто визуально подчеркивается у беженцев из мусульманских стран, да, во взгляде нету агрессивности, так сказать. То есть вот, то есть в этом-то смысле...
Ну, я готов с тобой согласиться. Конечно, представители восточной культуры, приезжая в Европу, как ты абсолютно правильно сказал, он чувствует, что он приехал вот к раздаче какой-то там добычи, прошу прощения. Конечно, украинец в этом смысле отличается, но... Само понятие «приезжий», «варяг», конечно же, уже сейчас стало в значительной степени символичным, по крайней мере, для Западной Европы, по крайней мере, Бельгия, Голландия. Я могу просто сослаться на прессу.
Чтобы закрыть украинский блок наш, ты обратил внимание на то, что в своем, опять-таки, послании, возвращаясь к первой теме, очень твердо Владимир Владимирович Путин сказал, что Москва выполнила все свои обязательства касаемо так называемых Минских соглашений, причем что в Минских-то соглашениях Москва не сторона.
Ну, это вечная, ну, вечная тема в разговорах с украинскими политологами. Вы создайте условия, чтобы Киев выполнил решение Минска. То есть это всегда одно и то же. Россия не создала условия для того, чтобы мы выполнили те условия, под которыми подписались.
Слушай, какой хороший подход, на самом деле, правильный. Вот если меня слушают сейчас какие-нибудь мужья, которых жены ругают за то, что они не вовремя вынесли мусор, значит, женам отвечайте следующее. Это ты, дорогая, не создала условий, чтобы я вовремя вынес мусор. Значит, ну, а там дальше уж как пойдет, так сказать, с женой.
Ну, вообще, конечно, радоваться здесь повода нет, потому что действительно огромное число украинцев, в том числе я имею в виду людей достаточно образованных, серьезных, имеющих советские корни, действительно видят в лице, да не только России, просто русского собеседника, ну, вот некого кровного врага. К сожалению, это так. И говорить... о том, что, ребята, вот вспомним, что было с Крымом, вспомним о том-то, о том-то, о том-то, очень тяжело. И в этой ситуации я вижу здесь, ну, конечно же, большую неудачу, это мягко я говорю, нашей внешней политики. Знаете, да...
Куда они денутся?
Да, куда они денутся. Понимаешь, Андрей, когда менялись послы, каждый из них... поднимал чарку на сабле, да? Да. А тем временем...
А тем временем шла работа.
Да, и когда украинские мои собеседники спрашивают, а вы что, не видите своей вины? Вот я не могу сказать, что я не вижу. Вот это было нам в течение нескольких лет предлагали научиться играть в футбол без киевской сборной «Союз». После этого лет 20 мы слушали обязательную лекцию «Почему Украина не Россия?». Еще там сколько-то времени нам предлагали там поумиляться в связи с там какими-то натовскими контактами там школьников Харькова, там Винницы и так далее. Ё-моё! И мы все это терпели. Тогда, когда авторитетные международники...
Не терпели. Да? Если бы терпели, я бы еще как-то это мог объяснить. Внимания не обращали.
Не обращали внимания.
Это какой-то маразм был. Просто не обращали внимания.
То есть в данном случае я не хочу выступать критиком там персонально министра иностранных дел. Я вот не понимаю, как мы могли, и я думаю, что поймут мое слово, проворонить то, что произошло в 14-м
году. Я в другое слово употребил. Да. Слушай, у нас стремительно, так сказать, да. Солнце клонится...
Может, мы спросим, есть ли вопросы?
К закату. Давай не будем спрашивать, да. Есть ли вопросы. Такой уж накопим их, когда Наденька, значит, восстанет, понимаешь, со своего ложа. У нас был с тобой запланирован разговор о Национальной гвардии. Мне кажется, что здесь особо сказать-то мало чего можно, да, потому что...
Ну, я тебе свою версию высказал, хотя я не уверен, что я прав. Мне кажется, что в связи с тем, что Министерство внутренних дел получило миграционную службу и службу по борьбе с наркотиками, возникла необходимость часть этого Министерства внутренних дел, то есть и внутренние войска, Вованов, да, по-старому, вывести в отдельную организацию. Потому что других каких-то отличий внутренних войск от Национальной гвардии я, честно говоря, пока не вижу. Может быть, еще раз, пройдет время и будут изменены там функциональные обязанности. Ну, я не знаю, каким образом.
Ну, хочется, так сказать, думать, да, что это просто вот новое министерство. Это же, опять же, в послании четко Владимир Владимирович сказал, что новое министерство, да, так сказать, с полномочиями министерства. Да, в этом смысле хочется...
Ну, вот это то, что приходит на память.
Виктора Васильевича Золотова хочется поздравить, да, с новым назначением. Я уверен, что он с задачей, так сказать, справится. Страхи либералов по поводу того, что создана новая карательная структура, которая будет теперь... Знаете, я тут недавно был на «Эхо Москвы», знаешь, и мне ведущий парень молодой говорит, это ж теперь вот они будут люди, которые смогут стрелять в толпе. А я говорю, а раньше, судя по всему, не было людей, которые
с вашей точки зрения... Понятно, что на это будет реакция определенной части нашего, так сказать, социума.
Стрелять в толпе,
да. Безусловно, так.
Я говорю, вы полагаете, что значит, с карательными функциями ОМОН с СОБРом не очень бы справлялся. Им, конечно, новая форма нужна. Для того, чтобы по трупам женщин и детей, так сказать, ходить.
Да нет, ну это вполне ожидаемая реакция. Я думаю, что тут, собственно, комментировать нечего.
Я вот восставшись, не хочется сильно перебирать формат. Я подумал о том, что да, Национальная гвардия это здорово и прекрасно, но там все равно вопросов много, а полностью проработки пока нет, да, так сказать. И мне тут с несколькими генералами, в том числе ФСКН-овскими, удалось переговорить, они как-то вот в напряженном ожидании находятся, да, так сказать, и люди заслуженные, да, жаль, что у них такие нервы, так сказать, сейчас.
Ну, понятно.
Ну, что, понятно, да, конечно.
Что-то изменится, что должно измениться, а в какую сторону,
в какую сторону, время. Да, тем более, что генералов много там развелось. Значит, все-таки Карабах. Я хотел пару слов, и вот в какой связи. Здорово, конечно, что затихла эта четырехдневная война, унеся с собой там 75 жизней или 80 жизней.
Побольше, ну, я понимаю, что
официальные
это может быть предмет,
цифры, так сказать, такие так, вот да. До сотни не доходят, как бы, да, при том, что, наверное, какое-то количество раненых еще остается в тяжелом состоянии. С моей точки зрения, очевидно, смикширована эта тема. То есть, ну, вот так закрываем вопрос, называется, да. Уходим от нее, да, ее не вбрасывают в повестку дня. Значит, Лавров и Медведев съездили, как такая, значит, ударная пожарная команда. и в Баку, и в Ереван, и как-то всех попытались схватить за руки и сказать, ну, ребята, ну, что вы там. И все. Но у меня к тебе два вопроса в этой связи, и к себе тоже. Кто выиграл в этой ситуации? И я не уверен, что у нас совпадут с тобой оценки. И второе, надолго ли? Потому что удел всех замороженных конфликтов, он один всегда.
Когда-нибудь они размораживаются.
Да, однажды солнце припечет больше, чем планировали, да, и оно мгновенно размораживается, и дальше вот мы видим, что происходит. Решение этого вопроса никто не предложил.
Я уже упомянул о том, что на тему СНГ, наверное, нужно больше размышлять, больше говорить.
Я согласен, что здесь можно говорить и размышлять.
То есть те, кто считает...
Но ситуация-то тупиковая абсолютно.
Да, те, кто считает, что России не по плечу координировать международную деятельность в рамках СНГ, те, безусловно, выиграли. А вот вывод из этого я делаю, ну, может быть, для кого-то грустный даже. А нет другого варианта.
Кроме заморозки?
Нет. Кроме как решения этих конфликтов, а их достаточно много, и Грузия с Абхазией, соответственно, с Южной Осетией, это похожие конфликты. Так вот, только лишь при одном государстве, когда со всех сторон будут одинаковые флажки, можно говорить о примирении. Я не верю,
это
что...
Это немножко утопия, конечно,
это по нынешнему. Я понимаю, что с историей спорить нельзя, но я боюсь, что очень трудно найти какое-то политическое решение, даже если будут привлечены самые сильные дипломаты. Потому что на этой территории жили и те, и другие. Ты сам в прошлой передаче упоминал Палестину и Израиль.
Да, я упоминал, потому что, в принципе, это похожие, конечно, ситуации, хотя нет прямых аналогий, да, в геополитике, так сказать, и в истории. Я просто по поводу, кто выиграл, кто проиграл, значит, ну, говорить о выигрыше в такого рода ситуациях вообще очень условно.
Нет, можно. Здесь вот система win-win, она не сработает.
Я о другом. Я хочу сказать, что в тактическом смысле, так сказать, больше приоритета получил Азербайджан по окончанию, так сказать, этого всего. Знаешь почему? Потому что... А ты видел, какие протесты пошли, так сказать, в Армении у посольства российского?
Тоже видел, и очень как это меня задело.
А знаешь почему, да? Ну, знаешь, конечно, да? Вы наш союзник, вы обязаны были...
Обязаны защитить.
Вы этого не сделали, вы даете азербайджанцам, так сказать, оружие, это все пятое-десятое. Азербайджанцы себя повели крайне грамотно в отношении нас. Никаких неприязненных слов. Полная готовность к диалогу со всем, так сказать, радушием и так далее. Но при этом четкое обозначение, грубо говоря, своей, если хочешь, юридической позиции. А юридическая позиция у них, увы, так сказать, для Армении более, так сказать, более грамотная. Это и на международной арене признают. Если бы армяне не были такими сильными лоббистами и пиарщиками, да, так сказать, и не были бы они христианами, да, то я бы сказал, у них не сильно было бы это
Андрей,
все здорово.
Понимаешь, мы можем одинаково или
послушай,
по-разному.
Я не антиармянски настроенный человек совсем.
Относиться к этим дням. Но ты сказал мудрую вещь. Увы, этот конфликт в лучшем случае сегодня можно опять заморозить. А когда вот образуются проталины, и к чему они приведут, мы с тобой сказать не можем.
Да, и почему такие возникают ситуации? Знаешь, я, чтобы не было на какой-то печальной ноте завершения программы, расскажу тебе азербайджанский анекдот. Значит, чтобы смягчить мои армянские какие-то, так сказать, намеки. Анекдот азербайджанский, но сразу оговорюсь, его мне азербайджанец и рассказывал, да, значит, поэтому он такой... У них удивительное чувство юмора, у азербайджанцев направленное внутрь самих себя. У меня, конечно, не получится так воспроизвести азербайджанский акцент, но тем не менее. Баку, университет, идет лекция по астрономии, значит, профессор стоит на кафедре. Там. Вдруг вскакивает с третьего ряда Мамед, Говорит, слушай, мне профессор, очень интересная лекция по астрономии у нас сейчас идет, да. Ну вот, конечно, хотелось бы понять, почему Солнце греет, Луна нет?
Профессор с кафедры на него так смотрит.
Говорит, слушай, сядьте, я лекцию тут читаю по астрономии в Бакинском университете, да. Продолжает читать дальше. Момент снова вскакивает, не выдерживает. Где-то профессор, очень интересная лекция по астрономии читаешь. Слушай, объясни все-таки, почему Солнце греет, Луна нет? Говорит, слушай, сядь. Заканчивает лекцию, значит, подбегает к нему этот момент. Говорит, нет, слушай, профессор, очень интересная лекция была по астрономии в Бакинском университете. Ну вот хочу понять все-таки, почему Солнце греет, Луна нет? Я думаю, слушай, достал, да, почему руки моем, ноги нет?
Значит, я не хочу, чтобы это воспринималось как какой-то, значит, националистический выпад. Еще раз говорю, что мне этот анекдот рассказывал один очень такой высокой азербайджанской элиты представитель. Вот, поэтому, если все проблемы наши... они могли бы решаться с помощью вот этих анекдотов. Украинских, да. Азербайджанских, армянских, еврейских. Но мне кажется, что когда мы рассказываем такие вещи, мы становимся не злее, а добрее.
Да, добрее друг другу. Хорошая, так сказать, вот последняя точка, да?
До свидания.
До свидания.